С Николаевым и Сенцовым, подлинными или мнимыми, требовалось немедленно определиться. Следовало срочно проверить их по словесным портретам, составленным Таманцевым, и по приметам. Срочно. Минут 10 спустя мы мчались к аэродрому. Блинов, когда я сообщил ему, что этих двух офицеров в доме нет, что они ушли ночью через соседний участок, заморгал своими пушистыми ресницами, как ребенок, у которого отобрали игрушку или обманули. Затем, вздохнув, полез в кузов и тотчас уснул. А я трясся в кабине, систематизируя и переписывая с клочков бумаги каракули Таманцева, словесные портреты Николаева и Сенцова. Из отдела контрразведки авиакорпуса я позвонил ПВЧ в управление. Поляков, он устроил бы все без меня, находился где-то в Гродно, и я продиктовал текст запроса дежурному офицеру. «Кто подписывает?» — спросил он. Этого я и сам еще не знал. Чтобы не беспокоить генерала, я попросил соединить меня с его заместителем, полковником Ряшенцевым. Тот выслушал меня и, чуть помедлив, сказал: «Есть свежее разъяснение, что не следует злоупотреблять литерами срочно и весьма срочно. Применять их надлежит лишь в экстренных случаях. У вас же оснований для экстренности я не вижу. Обыкновенная проверка. Запрос я подпишу, но только обычный». Я знал, на обычный запрос ответ может быть через трое или даже четверо суток, что нас никак не устраивало. Мы не могли ждать, и я прямо сказал об этом. «Ничем не могу вам помочь!» Полковник положил трубку. Тут я невольно позавидовал арабству Таманцева. Он в случае надобности мог, не моргнув глазом, действовать от имени хоть маршала, хоть наркома, нисколько не опасаясь последствий, а потом еще с обидой, если не с возмущением, уставится на тебя. «Ну и что? Я же не для себя. Я для пользы дела!» Я опять соединился с управлением. Не хотелось, но, как ни крути, приходилось обращаться к генералу. «Он занят», — сообщил мне дежурный. «Доложите по срочному делу», — потребовал я. «Алехин от Полякова». Прошло, наверное, около минуты, прежде чем в трубке раздался окающий грубоватый голос Егорова. «Что там у вас?» Вроде с недовольством спросил он, и хотя я рта не успел открыть, предупредил: «Тише, не так громко». Я вспомнил, что у его аппарата сильная мембрана, и сообразил: в кабинете кто-то посторонний, и генерал не желает, чтобы слышали, что я скажу. Тем лучше. Если там кто-то сидит, не будет вопросов и разговора по существу дела. Пока нет результата, они неприятны. Я начал объяснять, успел произнести каких-нибудь три фразы, и тут же услышал, как по другому телефону он приказывает дежурному офицеру: «Поставьте мою подпись под запросом, переданным Алехиным. Литер, весьма срочно. Ответ в Лиду. Передайте без промедления». Властности в его голосе вполне хватило бы на пятерых генералов. Стальная категоричность и безапелляционность. Особенно впечатляюще прозвучало «без промедления» и «весьма срочно». Указание же насчет этого литера его будто и не касалось, он даже не выслушал мои обоснования. «У вас все?» — спросил он меня затем. «Да». «Вы хорошо зацепились? Надежно?» «Как сказать?» — неопределенно проговорил я. «У меня защемило под ложечкой». Полагаясь на Полякова, он, очевидно, не вникал в обстоятельства дела и считал, что мы ведем разыскиваемых и возьмем их сегодня или завтра, как только выявим их связи. А у нас практически ничего не было. «Не теряйте время. Лишнее вокруг да около не ходите. Вы меня поняли?» «Да», — с трудом вымолвил я. «Я жду результат», — по своему обыкновению вместо «до свидания» сказал он. И тотчас отключился.